Свобода» в эфире программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Собеседники Владимира Юрасова. Сегодня бывшие советские граждане рассказывают об испытанных ими в Советском Союзе нарушениях прав человека, а также о нарушениях, свидетелями которых они были, как, например, заключение инакомыслящих в психиатрические больницы. Напомню, что Владимир Иванович Юрасов, наш первый по времени нью-йоркский сотрудник, на протяжении 30 лет вел беседы с русскими беженцами, невозвращенцами, эмигрантами. По большей части все это были люди, состоявшиеся у себя на родине, имевшие работу и признание. Наше прошлое – это все еще наше настоящее, тем более такое недавнее прошлое, как 70-е годы. И одна из причин нынешних российских бед – это результат утечки не только мозгов, но и утечки гражданского мужества, совести. Сегодняшние собеседники Юрасова не хотели никуда уезжать. Они не желали мириться не только с давлением властей, но и с малодушием коллег. Ехали они не за длинным рублем, а бежали от советской лжи, уезжали, чтобы жить с достоинством и приносить пользу обществу. Дебора Моисеевна Самойлович, доктор наук, в 76-м выехала в Израиль. Программа «Гость недели», 31 июля 77-го года.
Дебора Моисеевна, расскажите для начала немного о себе, пожалуйста.
Я окончила Киевский институт кинематографии, фотохимическое отделение. Моя специальность – фотографические слои. Фотографические слои для различных целей. В 1938 году я переехала в Москву, и до войны я работала в институте, в научно-исследовательском институте кинематографии. В 1943 году я была приглашена по призыву во время войны в Институт атомной энергии, который ныне известен как Институт атомной энергии имени Курчатова. В этом институте я занималась разработкой специальных фотографических слоев для ядерной фотографии. Эти слои нашли свое применение в физике и физических исследованиях Советского Союза. Далее я занималась специальными методами фотографической обработки для так называемых эмульсионных камер. Это большие стопки фотографических эмульсий, которые посылаются для физических исследований в верхние слои атмосферы. И требуют совершенно специфических условий фотографической обработки. Начиная с 1962 года, я занималась специальными фотографическими слоями мелкозернистых эмульсий, которые применялись для исследований в биологии, для специальных технологических работ в микроэлектронике и для специальных работ по голографии. По голографии в основном для физических исследований. В 1971 году я получила Орден Красного Знамени. До этого я имела другие награды Советского Союза. В том же году, или годом позже, я точно не помню, работы эти получили приз на выставке «Достижения народного хозяйства Советского Союза». Я работала всю мою жизнь в институте, который я могу с гордостью назвать лучшим институтом Советского Союза. Мое окружение в Советском Союзе было самым дружественным, самым дружелюбным и самым хорошим. Я была окружена лучшими специалистами Советского Союза, как физиками, так и химиками.
Дебора Моисеевна, вы были преуспевающим советским ученым. Почему вы уехали из Советского Союза?
В 1973 году мой сын Евгений Деборин попросил разрешения на выезд из Советского Союза. В это время его решение было для меня полной неожиданностью. Но после длительных разговоров с ним и после подробных объяснений, он был единственным евреем-студентом в МИФИ, Московском инженерно-физическом институте, на том курсе, на котором он учился. И так как он блондин и со светлыми глазами, неоднократно сталкивался с открытым антисемитизмом в своем институте, то постепенно в нем выросло чувство еврейского самосознания и желание ознакомиться с еврейской культурой и еврейским языком. Мой сын начал изучение иврита, начиная с 16 лет, И с 18 лет он был лучшим преподавателем иврита в Советском Союзе.
Но как же вы реагировали на решение сына уехать из Советского Союза?
Для того, чтобы попросить визу на выезд, он должен был иметь мое разрешение. И он обратился ко мне с просьбой дать ему разрешение на выезд. Это разрешение на выезд я ему дала. Я подписала бумагу и сказала, что я не возражаю против его выезда в государство Израиль. С этой минуты я знала, что мои дни в Институте атомной энергии сочтены. 30 июля 1973 года мне позвонил секретарь партийной организации института и пригласил меня на беседу с ним. В этот день в комнате находилось два известных мне человека и третий неизвестный мне человек. И первый вопрос был, известно ли мне, что мой сын подал заявление о выезде в Израиль. Я сказала, известно. Далее меня спросили, вот здесь есть ваше разрешение. Вы действительно по доброй воле подписали это разрешение? Я сказала, да, я действительно по доброй воле подписала это разрешение. Потому что я считаю, что парень в 21 год вправе решать свою судьбу сам. Как могло произойти, что вы его воспитали таким возмутительным образом? На это я ответила, не я его воспитывала, потому что я находилась с 8 часов утра, зачастую до 12 часов ночи в институте. Его воспитывала пионерская организация, комсомольская организация, институт. Вы его воспитывали, не я его воспитывала. Это ваше воспитание, а не мое воспитание. Как мы будем решать эту проблему, я не знаю. Тогда мне предложили на выбор или отказаться от моего сына, официально отказаться, публично отказаться, письменно и устно, или же оставить работу. Причем мне было сказано, что если я откажусь от своего сына и останусь на работе, я должна понимать, что мое положение никогда не будет таким, как оно было до этого. Я сказала спасибо, я подумаю. Села в свою машину, я имела машину, я имела все, что может иметь советские ученые, занимающие высокое положение. Села в машину и уехала домой. Через 2 часа карета скорой помощи забрала меня в больницу.
На каком основании?
Потому что у меня был приступ гипертонии, я гипертоник, тяжелый гипертоник, и я отработала в своем институте 29 лет. Я работала по первой группе вредности первые годы моей жизни. Я попала в свою больницу, это академическая больница высшего класса. Я имела самый лучший уход. Я получала свою зарплату длительное время. Во время начала Октябрьской войны мой сын получил разрешение на выезд.
Ну, а с вами что было после больницы?
Я пробыла в больнице до того дня, когда он должен был уезжать. Я вышла из больницы, еще не здоровая, и для того, чтобы его проводить. И когда я смотрела через окно на его лицо, на лицо моей невестки и на мою в то время крохотную внучку на руках у нее, я была уверена в том, что я вижу их последний раз в моей жизни. Я вернулась домой.
У вас единственный сын?
У меня единственный сын, и я прожила с ним вместе всю жизнь. Я вернулась домой, заперла свою дверь на ключ, и около месяца я не видела ни одного человека и не поднимала телефонную трубку. Никто ко мне в дом в это время не приходил. Но моих соседей регулярно посещали люди. Как правило, эти люди были в форме милицейской. Они беседовали с моими соседями, со всеми моими соседями. Я прожила в этом доме с 1947 года. Это был 1973 год. Каждый человек в моем подъезде знал меня и знал, что он может прийти ко мне за помощью любой. Медицинской помощью, за деньгами, если у них денег нет, за советом, если у них советы. И каждому человеку было сказано, что я возмутительная женщина, что я занимаюсь антисоветской деятельностью, хотя это была абсолютная неправда. Я никогда в моей жизни не занималась антисоветской деятельностью и не буду ею заниматься, потому что я получила слишком много от Советского Союза для себя лично. И только один человек нашел себе в силы сказать, это неправда, она хорошая женщина. Это человек, который был няней моего сына, и который в моем доме был все время. Немолодая женщина, 64 лет, она сказала, это неправда, Она хорошая женщина, и я буду бывать в ее доме, и я буду ей помогать.
Дебора Моисеевна, но среди близких вам людей были ведь и выдающиеся люди. Были среди них активные участники демократического движения в защиту прав человека в Советском Союзе?
Лично я никогда ничего общего с демократическим движением не имела. Но друзья мои, если и не имели отношения к демократическому движению, то были выдающимися людьми Советского Союза. Мой ближайший друг Константин Паустовский и его семья. Мой ближайший друг покойный Василий Гроссман. Я могу считать себя счастливой, потому что я одна из немногих, которым он прочел свою последнюю книгу, арестованную книгу. И в память его я хочу сказать здесь сейчас, что он пришел ко мне после разговора с Сусловым, после того, как он видел на столе у Суслова отпечатанную книгу. Кажется, сейчас она публикуется в «Континенте», мне не довелось видеть эту книгу. Это книга «Жизнь и судьба», это продолжение книги «За правое дело». Это книга, которая потрясла меня и которая перевернула все мое существо.
Ну как вы не были антисоветским человеком, видимо, и Гроссман не был антисоветским человеком.
Гроссман никогда не был антисоветским человеком. Свою книгу «Жизнь и судьба» он принес в журнал, в редакцию журнала «Знамя» и отдал ее в руки Кожевникова.
Вадима
Кожевникова. Он отдал ее в эти руки. И после этого, через 5 или 6 дней, у него в доме был обыск. Рыли половицы и поднимали пол. И искали каждую страницу этой книги и все материалы, которые послужили основанием для написания этой книги. Однако он до конца своей жизни не понимал, потому что книга была написана в хрущевское время, и он считал, что после публикации Ивана Денисовича можно писать откровенную, честную книгу, в которой будет описано все, что, в общем, стало известно каждому из нас и каждому человеку за границей теперь. Я ожидала ровно год до того дня, пока я подала просьбу о разрешении на выезд. Почему ожидала этот год? Потому что я ожидала дня, пока истечет срок тех работ, которые когда-то были секретными.
Ваши работы?
Да, которые когда-то были секретными. К этому времени, к 1974 году, истек 10-летний срок. И тогда я была уверена в том, что ни одна из моих работ не является секретной. Угу. И в этот день я подала заявление с просьбой о разрешении на выезд к моему сыну. В заявлении было написано, что если бы мой сын уехал в Камчатку, или же в Сибирь, или же на Сахалин, или же был сослан, я также поехала бы к нему.
Я вижу, что вы правда идыша мама.
Да, это мой сын, я люблю своего сына, я люблю свою внучку, я люблю своих детей, и я хочу жить со своим сыном.
На волнах радио «Свобода» программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой, собеседники Владимира Юрасова. Доктор наук Дебора Самойлович. Архивная запись 1977 года. Продолжаем.
Я получила отказ в 1975 году, мой первый отказ. Я посетила все организации, которые можно было посетить. После этого я была вызвана один-единственный раз в Комитет государственной безопасности, в котором мне попытались объяснить, что мои работы были секретными. Они очень мощно напутали в этих работах. И в списке, который мне удалось прочитать моих работ, были работы, которых я никогда в моей жизни не делала и никогда к ним не имела никакого отношения. Я отправила за границу список своих работ, письма к моим друзьям, ученым, которые знали мои работы, и попросила их помочь мне. За это время у меня побывал конгрессмен Роберт Драйанен дома. Я теперь знаю, что ученые забрасывали Академию наук, забрасывали посольство, забрасывали советское правительство письмами обо мне. Но однажды ко мне позвонили Завира по телефону И мне было сказано, что я получила 6 дней на выезд из Советского Союза.
И это было когда?
В середине марта 1976 года.
Дебора Моисеевна, ну вот вы приехали в прошлом году, приехали в Израиль. Можно вас спросить, что же вы делаете в Израиле?
Я являюсь профессором Казали института Еврейского университета, университета Хайврит в Иерусалиме. Я работаю в этом университете полгода из года. С 1 ноября у меня будет курс, который будет называться «Теория фотографического процесса». Так как я люблю мою производственную работу, то вторую половину года я провожу в Голландии, где я приглашена быть консультантом американской фирмы «Хемко», «Пауэрс Хемко», который находится в Гленкоув. Эта фирма имеет отделение в Европе, в Голландии, в Амерсфурт, Суст. И я работаю в качестве консультанта в этой фирме. За время моего пребывания за этот год я побывала с лекциями, потому что люди хотели слышать мои лекции по теории фотографического процесса. Я была на фирме «Акфа», 5 января с лекцией. Я была в Цюрихе, в высшей технической школе в Цюрихе. Это величайшая честь, потому что это лучшее из учебных заведений по моей специальности с лекцией. Я была приглашена в Navy Research Department для лекции в отделении космической физики, поскольку я занималась долго специальными слоями для ядерной фотографии. И что являлось высочайшей честью для меня, я была приглашена на фирму Kodak с лекцией, которую я прочитала 20 июня.
На каком языке, кстати?
Я читаю лекции на английском языке. Когда я выехала из Советского Союза, я английского языка не знала. Я была знакома только с английским техническим языком.
Дебора Моисеевна, и какая тема или темы ваших докладов?
Теория синтеза фотографических эмульсий для научных целей.
Дебора Моисеевна, а что вы скажете об уровне науки и техники вашей области, вот в Европе и Америке, в сравнении с Советским Союзом?
В моей области советская наука стоит на очень высоком уровне. Я в этом убедилась абсолютно по тому вниманию, с которым слушали меня. Что касается техники, технологии и качества эксперимента, то никакого сравнения быть не может. В каждой комнате в исследовательской лаборатории Кодака я видела любой аппарат, стоящий на компьютер, причем источником света для фотографических исследований, является одноволновый лазер, тогда как нам приходилось работать со специальными фильтрами, если мы хотели выделить иск, лазерами только для голографии. Причем здесь скомплектованы приборы таким образом, что исследователю остается только считывать результаты с компьютера.
Компьютеризация.
Полная компьютеризация, причем потрясающая вещь заключается в том, что любой исследователь, по сути дела, по каталогам может найти любой прибор, который ему нужен, любой чувствительности, любого качества, и прилагающиеся к нему, или же хорошо компонующиеся с ним, компьютеры. Таким образом, целый ряд исследований, которые совершенно были недоступны нам, здесь делается с абсолютной легкостью.
Дебора Моисеевна, вы обмолвились, что вы лично знали Анатолия Щеранского. Как вам известно, он сейчас в Москве арестован и обвинен, бог знает в чем. Он принимал активное участие в еврейском движении вначале, потом стал участвовать в общем демократическом движении, был членом комитета содействия выполнению Хельсинских соглашений. Что вы думаете о нем? Верите ли вы, что Анатолий Щеранский занимался шпионажем, как его обвиняют в этом?
Я знаю Щеранского очень хорошо. Я знаю Щеранского очень хорошо, потому что он кончил физико-технический институт Долгопрудное. Он хороший математик, и я вместе с ним принимала участие в семинаре Лернера, поэтому знаю его не только с точки зрения личной, но и с точки зрения профессиональной. Он кончил институт и практически никогда не работал. Этот институт, как каждый институт, имеет военную кафедру. Но эта военная кафедра – это чушь с точки зрения секретности. Поэтому я совершенно не понимала никогда, почему он не получил разрешение на выезд. Потому что мне известны люди, которые кончили тот же самый институт, и которые благополучно сидят в Израиле, и которые получали разрешение на выезд через очень короткий срок. Через некоторое время я начала понимать, что происходит с Ширанским. Ширанский свободно знает английский язык. В связи с этим он невольно оказался переводчиком и помощником тех евреев, которые хотели сообщить что-либо о своей судьбе за границу. Не каждый советский еврей знает свободный английский язык. Это не так просто. И нужны переводчики. И вообще гораздо лучше, когда говорит один человек. Бывали встречи с иностранными корреспондентами. Я знаю Крымского. Крымский был на процессе Цыпленка, на которой я была тетушкой Цыпленка. Я также знаю Френдли. Я знакома с Френдли. Ширанский был активным участником еврейского движения. Он верующий еврей. Он женился по еврейским законам. И когда я прочитала в газете, что власти не считают его жену его женой, я была возмущена. Я не знаю, проходил ли он через ЗАГС, но я точно знаю, что он проходил через еврейский обряд венчания.
Религиозный обряд.
Религиозный обряд, который называется у евреев хупа. Я точно знаю, что это происходило прямо перед отъездом его жены. Я знаю, что жена его ждет и не дождется, и я знаю, что он хороший муж и верующий еврей.
Верите ли вы обвинениям, которые предъявляет КГБ Щеранскому?
Не верю и никогда в жизни не поверю. Он никогда в жизни не занимался шпионажем. И кроме всего прочего, он практически не мог заниматься шпионажем, потому что он никогда и ни черта не знал. Для того, чтобы заниматься шпионажем, нужно что-либо знать. Он никогда в жизни, он не технолог, не техник, не производственник, он математик. Я хотела бы полюбоваться на того математика, который может заниматься техническим шпионажем. Математики имеют совершенно специфическое строение головы и мозга, и они не способны разобраться ни в чем, что имеет отношение к технологии или к чему-либо похожему на технологии. В жизни не поверю, что он занимался шпионажем. Но он был чрезвычайно хорош с точки зрения моего любимого КГБ. Почему? Потому что достаточно было посмотреть и последить за Ширанским, чтобы точно знать, когда и где будет происходить какой-либо митинг или какое-либо событие. Не нужно было ходить и искать 20 человек. Достаточно было посмотреть на одного Ширанского. И я считаю, что это основная причина того, что он сидел в Советском Союзе.
Дебора Самойлович. Архивная запись 31 июля 1977 года. Собеседники Владимира Юрасова. Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей и затем на «Волнах свободы» продолжим программу «Поверх барьеров».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Полиция пресекла сегодня очередную несанкционированную акцию сторонников оппозиции на Триумфальной площади в центре Москвы. Более 20 активистов выкрикивали лозунг «Выборы без оппозиции и преступления» и разбрасывали соответствующие листовки. Через несколько минут все они были задержаны. Установлена личность человека, напавшего на болельщика московского ЦСКА 18-летнего Андрея Урюпина в подмосковном Подольске. С камер видеонаблюдения изъяты записи, подтверждающие причастность подозреваемого к преступлению. Ведется его розыск. Урюпин был убит 1 октября в споре из-за места в очереди в дискотеку. В Хостинском районе Сочи в полку внутренних войск покончил с собой солдат срочной службы. Он выстрелил себе в голову, находясь в карауле. Ведется расследование. В Волгоградской области в автокатастрофе во вторник погибли 3 человека, актеры местных театров. При взрыве в столице Сомали-Могадишо были убиты не менее 70 человек, свыше 50 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя радикальная группировка «Аш-Шабаб», контролирующая значительную часть территории страны. В Туркмении начался суд над корреспондентом туркменской службы нашей радиостанции Давлетмурадом Езгулиевым. Его обвиняют в доведении человека до попытки самоубийства. Члены семьи журналиста уверены, что его преследуют за профессиональную деятельность. В Дели во вторник прошли переговоры президента Афганистана Хамида Карзая и премьер-министра Индии Манмохана Сингха. Подписан протокол о стратегическом партнерстве. Визит Карзая проходит на фоне возросшей напряженности между Афганистаном и Пакистаном, традиционным соперником Индии на международной арене. Это были краткие новости на волнах свободы.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Собеседники Владимира Юрасова. Сегодня в нашей нью-йоркской студии бывшие советские граждане, свидетели принудительного психиатрического лечения инакомыслящих и других нарушений прав человека в Советском Союзе. Автандил Владимирович Папиашвили, бывший советский психиатр. Он женился на чешской гражданке и уехал в Чехословакию, из которой после нескольких лет работы они вместе бежали в Австрию. Затем в 1977-м перебрались в Соединенные Штаты. Программа «Гость недели». 16 апреля 1978 года.
Автандил Владимирович, но каким образом из Тбилиси вы оказались в Нью-Йорке, в Соединенных Штатах Америки?
Я женился на гражданке Чехословакии.
В Тбилиси?
Свадьба произошла в Чехословакии. Мы сначала познакомились в Чехословакии во время туристической поездки. Сначала, потом она была в Тбилиси. И потом я вот поехал в Чехословакию, мы поженились там. И на основании этого брака, значит, я въехал в Чехословакию. В Чехословакии довольно-таки быстро мне удалось изучить язык. И, значит, примерно месяца через два я начал работать психиатром. А сначала в городе Кромерчиш, а потом в городе Брно.
Как же вы попали в Соединенные Штаты?
В 1977 году, в мае месяце, мы с женой вместе въехали в Вену на 4 дня на эту туристическую поездку. Мы попросили политическое убежище в Вене и одновременно американскую визу. Нам было предоставлено политическое убежище. И потом мы несколько месяцев ждали визу американскую, теперь мы в Америке.
Автандил Владимирович, вот вы были советский психиатр. Вы знаете, конечно, что последние годы в мире много пишут и много говорят об использовании психиатрии, науки психиатрии в политических целях в Советском Союзе. Что вы об этом скажете?
Да, я встречался с такими фактами. И это правда, могу прямо сказать, потому что я видел сам своими глазами, своими ушами, слышал и так далее.
Это в Грозном или...
Где? Я сначала видел в Грозном и потом в Тбилиси. Было три случая я видел. Это один случай в Грозном и два случая в Тбилиси.
Можете вы о них рассказать?
Я могу коротко о них рассказать. В Грозном это был рабочий, электромеханик, квалифицированный рабочий, которого уволили с работы из-за того, что он пререкался с начальством, то есть часто жаловался. И он тогда, значит, начал судиться с заводом. Продолжалось это несколько месяцев, все это, суд, и выиграл суд завод. Тогда он послал все свои документы в Москву, требовал, значит, объяснения. Но главное то, что он сам потом решил поехать в Москву, искать справедливость, вот. Потом он пошел в Верховный Совет, значит, и вот в приемник сидел, значит, и ждал. И вот когда он ждал в приемной Верховного Совета, пришли сотрудники КГБ, ну, конечно, в гражданском, как и полагается, и... Обманом, конечно, его посадили в машину и отвезли в психиатрическую больницу номер 7 в Москве. Он провел в этой больнице дней 7 или 10, и потом его переслали к нам в Грозный. И там я его увидел первый раз, в нашем отделении, в психиатрическом отделении. Диагноз, конечно, ставится уже в Москве.
Какое же впечатление этот рабочий производил на вас, психиатра?
Какое впечатление производило? Это не был совершенно не был психически больной человек. И, значит, очень быстро даже и заведующий нашим отделением, в принципе, он быстро его так же отпустил домой, выписал из больницы, но говорил ему, я помню, что он ему говорил, заведующий, что не стоит никуда жаловаться. Не ездите в Москву, не жалуйтесь уже. Вы же понимаете, это безнадежное дело. Говорит, вы зачем вы в это дело впускаете, сказал вообще. Устраивайтесь на работу, живите себе спокойно.
Да, и остальные случаи, которые вы встречали, были похожи на это?
Да, остальные случаи, которые я встречал, да, были похожи, вот особенно второй случай.
С кем?
Это был уже с архитектором. Это был архитектор, который точно такая же была история. Уволили его с работы.
Жаловался.
Значит, его жалобы не удовлетворяли. Очень долго он посылал в Москву, в Тбилиси жаловался. Значит, тоже был в Тбилиси. Но ничего не получалось. И тогда он после всех этих жалоб написал книгу о советской системе. Это была социально-критическая работа.
На грузинском языке книга?
Нет, он написал на русском языке. Он был грузин, но чудесно владел русским языком. Он вообще аспирантуру проходил в Ленинграде. И, в общем, был довольно хороший архитектор, как специалист. И написав эту книгу, в принципе, он говорил о том, он критиковал советскую систему с позиции ленинизма. И потом вообще говорил, что советская система не дает возможности развиваться творчеству человека, останавливает развитие индивидуального творчества человека. Эту книгу он передал в Москву, значит, в Министерство юстиции, в Центральный комитет и так далее, официально совершенно, и поехал в Москву, там ожидал ответа. И вот с ним произошла такая же история. Но его обманом послали в Тбилиси, посадили в психушку через КГБ. Третий случай, это был физик уже.
Да.
Но физик, который не был душевно больным.
Доктор, из вашего рассказа выходит, что критика или протест против несправедливости в Советском Союзе часто квалифицируется как психическое заболевание?
Это очень интересный вопрос.
Да.
Когда человек много жалуется в Советском Союзе, во-первых, надо представить уже нервное состояние этого человека, который начинает что-то, так сказать, пробивать свои права. И вот это сильное напряжение иногда потом злоупотребляется, как будто признак психической болезни. Но я как психиатр, я знаю, что такое напряжение не является признаком психической болезни. Это не болезнь. И главное, это не основание для заключения, для недобровольного заключения в психиатрическую больницу. А срок заключения не существует.
Не существует.
Когда в психиатрическую больницу заключается, там пишется обычно до выздоровления.
А выздоровление определяет КГБ. Доктор, вот вы жили 2 года в Чехословакии, работали там психиатром. Используется ли психиатрия в Чехословакии тоже в политических целях?
Да. Может быть, вот этот ответ, который я скажу сейчас, может быть, и является потом еще причиной моего отъезда из Чехословакии.
Ну, тем более интересно.
Да. В Чехословакии я не видел, сам лично я не видел ни одного случая, чтобы там ставили диагноз шизофрения. Но зато я видел другие вещи, которые очень-очень меня настораживают.
Например?
Например, в Чехословакии очень усиленно, интенсивно перенимаются советские психиатрические практики различного характера. Например, усиленно пропагандируется советская теория психиатрическая, теория Снежневского. Как известно, теория Снежневского является одной из больших причин злоупотребления психиатрии. Потому что эта теория расширяет границы шизофрении и делает возможным поставить диагноз шизофрения практически кому угодно. А вот теперь вот эта теория усиленно пропагандируется и насаждается в Чехословакии.
Чем вы это объясняете?
Ну, это надо объяснить тем, прежде всего, что в Чехословакии после 68-го года там вообще вся общественно-политическая жизнь переориентирована на Советский Союз. В Советском Союзе существует такая вещь. Во время политических праздников 7 ноября, 1 мая, выборы, приезды западных делегаций и так далее, происходит профилактическая госпитализация лиц, неугодных режиму.
Видите ли, доктор, до войны нечто похожее происходило в советских лагерях. В день праздников всех заключенных, которые почему-либо не нравились третьему отделу, изолировали, сажали в штрафной изолятор.
Совершенно верно. Точно так же происходит в обычной гражданской жизни в Советском Союзе, но только их сажают не в штрафной изолятор, а в психиатрическую больницу.
Ну вот если сравнить советского человека и вот гражданина Чехословакии, вот это состояние внутреннее, о котором вы говорите, есть разница?
Я скажу, точно есть разница. В смысле в том, что как раз в Чехословакии у людей этого больше, вот, то есть вот понимание демократии, стремление к демократии, сила этого стремления там гораздо больше. Чехословакия пережила 68-й год, полгода демократии все-таки.
А может быть, потому что Европа?
Вот, это очень важный фактор. Между прочим, когда я приехал в Чехословакию, у меня как бы открылись глаза, я увидел вот западный свет, гораздо больше информации. Запад больше чувствуется, близость Европы. Чехословацко-советская граница, между прочим, очень сильно охраняется, и очень трудно информация проникает. Вот социалистические страны Восточной Европы и Советский Союз очень изолированы между собой. Мне приходилось ездить через эту границу.
По-вашему, советской власти?
Они просто боятся проникновения вот этого влияния Европы.
через Восточную Европу. Через...
Вот, это очень боятся.
Автандил Папиашвили. Архивная запись 16 апреля 1978 года. В Соединенных Штатах, где Автандил Владимирович провел 30 с лишним лет, он продолжил работу психиатра и в последние годы стал профессиональным писателем. Под именем Джей Рани он печатается во Франции, в Чехии и в России. Его последняя книга называется «Куртизанка и психоаналитик». Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире собеседники Владимира Юрасова. Александр Борисович Борг, бывший советский психиатр, эмигрировавший в Соединенные Штаты. Программа «О чем спорят, говорят». 29 марта 1974 года.
Со мной в студии сегодняшний гость «Радио Свободы» – советский врач-психиатр Александр Борисович Борг, который несколько месяцев тому назад ушел на Запад из Советского Союза. Теперь он живет в Соединенных Штатах Америки и начал работать по специальности. Александр Борисович, расскажите, пожалуйста, для начала коротко о себе.
Я родился в 1947 году, вырос и учился в Риге, в обыкновенной советской семье. Сразу после школы поступил в Рижский медицинский институт, окончил его, прошел подготовку по психиатрии и работал психиатром в Риге. Я давно, еще до того, как стал психиатром, почувствовал тяжелые противоречия в официальной пропаганде и в образе жизни советских людей. Необходимость говорить иначе, чем думаешь, невозможность получать информацию, которой хочешь, необходимость подозревать в каждом человеке стукача очень тяжело действовала на меня. Но когда я поступил на работу в психиатрическую больницу, мое негативное отношение еще ухудшилось. Я увидел, что профессия, гуманная профессия, которой я обучался, подвергается в психиатрических больницах ежедневному изнасилованию. Я думаю, что всякий интеллигентный человек в Советском Союзе знает имя Буковского, историю его борьбы с советским карательным аппаратом, его историю борьбы с практикой помещения инакомыслящих в психбольницы. Я помню то острое впечатление, которое пережил однажды вечером, сидя на дежурстве, когда поймал русский голос одной из западных радиостанций и услышал передачу, пересказ статьи из «Вестника РСХД», пересказ статьи о советской психиатрии. В этой статье говорилось о том, как советская психиатрическая наука дошла до содержания инакомыслящих в психиатрических больницах. И мне было удивительно слышать это с Запада, в то время, когда я сам только что сделал в больнице вечерний обход и сам только что разговаривал с пациентом, которому не нужно было находиться в этой больнице по медицинским соображениям. Кроме того, когда я приехал на Запад, я получил здесь возможность познакомиться с еще большим количеством литературы. Я прочел очень интересную книгу Роя Жереса Медведевых «Кто сумасшедший».
Ну и что же вы думаете на основании вашего опыта?
Я должен сказать, что материалы, услышанные или прочтенные мною, оставляют впечатление абсолютно правдивых. К сожалению, это на самом деле так. В своей практике я видел, я встречался со случаями, когда людей помещали в психиатрическую больницу по немедицинским показаниям.
Вот расскажите об этих случаях.
Случаев было несколько. Самым первым из них был случай, когда близилась дата, как всегда, большая круглая советская дата, и к ней в городе были установлены стенды для наглядной агитации, стенды, посвященные революции, великому вождю. И вдруг один из стендов сгорел. Стенд сгорел, и я помню, как в институте формировали из комсомольцев дружины, чтобы защищать остальные стенды. Они патрулировали около этих стендов ночами. Поймали парня, когда он пытался поджечь еще один стенд.
Это в Риге?
Да, это было в Риге. Его поймали и сразу же поместили в изолятор, и потом доставили его в нашу больницу на судебно-психиатрическую экспертизу. Он не проявлял никаких признаков психической болезни. Он был латыш, он работал. Он был рабочим, он учился в вечерней школе, он не пил. Молодой, честный рабочий, который сам вот дошел до этого, до необходимости продемонстрировать свои чувства. И вот его доставили на экспертизу, и ему не был в этой больнице поставлен диагноз. потому что поступок имел четкую политическую основу. Его отвезли в другую больницу, видимо, там нашлись более сговорчивые врачи, и ему поставили диагноз шизофрении. Шизофрения в простой форме. Совершенно жуткий диагноз, диагноз, который говорит, что человек через десяток лет постепенно потеряет все богатство своей личности, опустеет. И вот я увидел этого парня через 2 года. Его перевели в той больнице, где ему поставили этот диагноз, не хватало мест. Он был не один. Его перевели в ту больницу, где работал я. Я не увидел там простой формы шизофрении. Это был молодой, веселый, жизнерадостный парень, который охотно помогал санитаркам и сестрам. К нему хорошо относились. И вскоре он выписался из этой больницы, его выпустили.
А сколько же он провел времени в больницах психиатрических?
Около 3 лет.
Были у вас еще случаи подобные?
Да, у меня были такие случаи. В нашей больнице содержался мальчик, он молодой, ему 19 лет, который был арестован в Москве за то, что он пытался попасть в американское посольство и попросить о помощи в выезде в Америку. Его привезли в приемник милиции, вызвали туда психиатра, который обследовал его и сказал, что он здоров. Тогда офицер милиции, занимавшийся его делом, позвонил своему начальству, и начальство ответило: «Ну ничего, сейчас мы пришлем другого эксперта». Прислали другого психиатра, ему поставили диагноз шизофрении без суда и поместили его в подмосковную больницу. Он сбежал оттуда меньше, чем через год, его поймали опять в Риге и поместили его в ту больницу, где работал я. Так вот, в Москве его кормили аминозином очень сильно. И кроме того, вот это то, что я слышал от многих пациентов, переведенных из Москвы, лечение, которое давно не применяется в цивилизованном мире, в Риге оно не применялось, в Москве оно очень принято. Это сульфазин, это делают укол чрезвычайно болезненный. У человека поднимается температура на несколько дней, он чувствует себя очень разбитым. И лечебное значение этого укола может быть какое-то минимальное при очень старых, запущенных случаях хронической болезни. Конечно, никогда при свежей шизофрении. Там эти уколы применяются, конечно, не для лечения, а для наказания. Потому что вот эти же мальчики или эти взрослые люди, помещенные в больницу, пациенты знают, что если они будут противоречить врачам, если они будут пререкаться с сестрами, им вкатят этот укол сульфазина, еще будут следить за ними полчаса или час, потому что если в это время они посидят на батарее, то этот сульфазин немного рассосется.
Их гоняют... На батарее отопления?
Да, на батарее отопления. И вот их гоняют от батареи, их гоняют от окна, где они могут нагреть место инъекции, чтобы разошелся сульфазин, их гоняют, чтобы они помучились по полной мере.
Александр Борг. Архивная запись 29 марта 1974 года. На волнах радио «Свобода» программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Собеседники Владимира Юрасова. Продолжаем. Виктор Натанович Золотаревский, киносценарист, хорошо знавший Леонида Плюща, Александра Фельдмана и других правозащитников. Программа «О чем спорят, говорят». 7 марта 1975 года.
Рядом со мной в студии находится сегодняшний гость «Радио Свободы» Виктор Натанович Золотаревский. Виктор Золотаревский жил в Киеве. Он советский киносценарист, кинодраматург. По его сценариям в Советском Союзе поставлен ряд фильмов – телевизионных, документальных, художественных. Документальный фильм «Идущая в пламя» по его сценарию получил премию на 8-м международном кинофестивале в Москве в 1973 году. Последняя его работа – сценарий к многосерийному телевизионному фильму, неизвестный, которого знали все. Летом прошлого года Виктор Золотаревский с семьей выехал из Советского Союза. Теперь живут в Соединенных Штатах, где Виктор Натанович энергично старается работать по специальности киносценаристом, пишет сценарии, ведет переговоры с американскими телестудиями. Виктор Натанович, расскажите для начала, пожалуйста, коротко о себе.
Родился в Одессе в 1924 году. Окончил школу в Одессе. Во время войны был в армии. Закончил войну в Германии в должности начальника связи танкового батальона. Контужен. Инвалид Отечественной войны. Но после офицер, после демобилизации вернулся в Киев, где я окончил Киевский государственный университет в 1952 году.
Что же вы потом делали после окончания университета?
Ну, после окончания университета я, как и многие евреи, был без работы. Довольно долгое время, если считать.
Это что, из-за борьбы с космополитизмом?
Из-за политики, насколько я понимаю. И только в 1957 году вышел мой первый художественный фильм на Киевской студии имени Довженко «Крутые ступени». Ну, последняя картина, как вы сказали, неизвестный, которого знали все, она вышла в 73 году, а между этими картинами я написал большое количество документальных, художественных, телевизионных сценариев, большинство из которых было запрещено по идейным или тематическим, так сказать, соображениям.
А для каких киностудий вы работали?
Я работал на Мосфильме, в лучших объединениях у Михайловича Рома и Райзмана, в телевизионном объединении, работал на Ленфильме, работал на Одесской студии, работал на Киевской студии.
Виктор Натанович, а почему вы решили уехать, эмигрировать из Советского Союза?
Ну, что вам сказать. Я считаю, что эмиграция для меня это очень мучительный был процесс. И решение было, принять решение такое было очень непросто. Я был в тюрьме, как многие советские граждане. Я был в дисциплинарном батальоне. Я был в холерном бараке. Но, пожалуй, эмиграция это для меня. Это было более болезненно, потому что в России у меня друзья, и в России родина.
Виктор Натанович, в разговоре с вами перед нашим интервью вы сказали, что близко знали Леонида Плюща, который сейчас находится на принудительном лечении в психиатрической больнице, и что знали и жену Леонида Плюща.
Ну, я могу вам сказать, что для органов советской госбезопасности давно уже не секрет, что я очень близко знал семью Леонида Ивановича Плюща, и семью Александра Фельдмана, и семью Татьяны Сергеевны Ходорович.
Виктор Натанович, ну, а в чем заключается, по-вашему, дело, трагедия Леонида Плюща, вашего знакомого?
Ну, как известно, Леонид Иванович Плющ, он был членом инициативной группы по защите прав человека в СССР. И он имел мужество открыто протестовать против закрытых судов над инакомыслящими. Он имел мужество открыто протестовать против вторжения советских войск в Чехословакию и так далее. И это было достаточным основанием для того, чтобы его ученого, математика, который занимался биологией, психологией, человека огромной духовной культуры и большого благородства, его признали душевно больным и отправили в психиатрическую лечебницу Днепропетровска, где врачи, я могу их назвать только убийцами в белых халатах, эти врачи, применяя чудовищные дозировки, разрушают его физическое здоровье. И сегодня Леонид Иванович Плющ, по моим сведениям, находится в очень тяжелом состоянии.
Иностранные газеты 27 февраля сообщили о письме жены Плюща.
Жена Плюща – это удивительно мужественная женщина, мать двух детей, которая ведет, на мой взгляд, героическую борьбу за спасение своего мужа, за спасение своей семьи. Ее заявление прокурору Днепропетровской области, о которой вы говорите, ну, вы вдумайтесь, она просит у прокурора Днепропетровской области привлечь к ответственности врачей, убивающих ее мужа. Она приводит конкретные факты. И я об этих фактах знаю, потому что моя жена в Киеве работала в психиатрической больнице. И я помню, в каком отчаянии прибегала к нам Татьяна Ильинична после свиданий с мужем, когда этот выдающийся, остроумный, блестящий человек сидел, не мог сказать двух слов, потому что галоперидолом они его заблокировали.
О чем пишет жена Плюща?
Она пишет правду, что в течение полутора лет Леонида Ивановича сознательно неправильно лечили. Это и есть психиатрическое убийство. И это дает ей право расценивать действия медицинского персонала больницы как преступные, и она требует судебного разбирательства на основании статей 165 и 172 Уголовного кодекса УССР. Она называет конкретно фамилии, кто виновных людей в отношении начальника Днепропетровской специальной психиатрической больницы, подполковника медицинской службы Труса. Она требует возбудить дело против лечащего врача Леонида Ивановича Плюща, начальника 9-го отделения больницы Часовских, против бывшего лечащего врача Леонида Ивановича Каменецкой и так далее. Дело в том, что сейчас, мне кажется, здоровье Леонида Ивановича Плюща в критическом состоянии.
Но вы думаете, подействует это письмо, обращенное к прокурору
Днепропетровской
области? Какой же будет результат этого письма, по-вашему, которое попало в мировую печать?
Ну, мне трудно сказать, какой будет результат, ибо делом Плюща занимается не в Днепропетровске, а занимается и даже не в Киеве. Это указание Москвы. Представьте себе положение жены Плюща, Татьяны Ильиничны Житниковой, которая разрывается между Киевом, городом, где она живет, где у нее дети, между Днепропетровской больницей и Москвой в поисках справедливости и законности. Надо сказать вам, что у нас могут довести человека до отчаяния, если вам нечем кормить детей. У Плюща двое детей, государство их советское не кормит, а мать лишают работы. И если каждый день она встречается с шантажом, с упорным непониманием и нежеланием властей помочь, то такая борьба, на мой взгляд, является героической. И представьте себе положение Татьяны Ильиничны Плющ, знающей, что сегодня, вот в эту минуту, ее мужу врачи вводят галоперидол, хотя это ему противопоказано. Знающий, что каждый день происходит медленное убийство ее мужа.
Виктор Золотаревский. Архивная запись 7 марта 1975 года. И на этом мы заканчиваем очередной выпуск «Собеседников» Владимира Юрасова. Над программой «Поверх барьеров» работали режиссер Илья Бабчинецкий, составитель Ольга Полянова и редактор Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важные интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это больше. Притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».